Добрый день. Сегодня мы поговорим с вами о мысли. Потеря знаний о космическом предназначении земного человека привели нашу планету в катастрофическое состояние. Ученые нашей планеты пришли к выводу, что нам жить осталось 50 лет, не больше. И дальше тут существовать будет невозможно. Вот что значит потеря знаний об основах космической жизни, потеря знаний о законах. То есть это, оказывается, не сказка. Действительно, пока нет веры в беспредельное существование человека, зачем человеку в себе воспитывать лучшие качества для какой-то там короткой земной жизни? Зачем ему ответственность? Зачем ему героизм и так далее? Ведь все закончится смертью. Поэтому, особенно на Западе, человек живет по формуле: живем только один раз. А раз он живет только один раз, то это приводит к культу эгоизма. И вот тогда жадность, зависть, страх, трусость, ревность, то есть все отрицательные свойства, перестанут считаться позорными. А если человек узнает и осознает, что он – существо вечное и бессмертное, то тут ситуация совершенно другая. Осознание нерушимости своего духа, знание космических законов, в частности, о законах перевоплощения, закона кармы и так далее, дает возможность каждому взрастить и воспитать в себе то или иное качество. Тогда жизнь приобретает особый смысл, особую ценность. Оказывается, ничто, нигде, никогда не пропадает у человека. Все, что он добыл своим трудом, это всегда с ним. Даже самое малейшее усилие в этом направлении обязательно когда-то принесет ему свое явное следствие. Земной человек вступил в эпоху сознательного развития своих духовных качеств. И те, кто не осознает или не хочет осознавать направление космической эволюции, вот эта вся публика сметается волнами эволюции. Об этом было давно предсказано. Настала огненная эпоха. Мощные потоки космического огня уже воздействуют на планету. Этот процесс все время усиливается. Учение живой этики или учение живой жизни дает возможность и дает нам знание о том, как развить в себе психическую энергию, чтобы выстоять в процессе этих глобальных перемен. Мы знаем, что Атлантида в четвертой расе погибала от воды, то пятая раса погибнет от огня. То есть огонь проводит и дальше будет проводить ревизию всего того, что мы здесь, на нашей планете, сделали. И не только мы, но и вся планета будет перестраиваться. Немало сказано об имеющемся у каждого человека огненной энергии, то есть о психической энергии. Развить психическую энергию в себе невозможно без овладения двумя ее спутницами, то есть мысли и воли. Все таланты и все гении, которые воплощались на нашей планете в разные века и в разных местах, достигали успехов только тем, что брали в свои руки правильное управление именно этой огненной троицы, то есть мыслью, волей и психической энергией. В истории человечества было немало случаев, когда управление такой мощью попадало в темные руки, и тогда происходили разные кровопролития, войны, упадок и исчезновение стран и народов. Существует у нас наука, психология. Правда, она не имеет прочной опоры, поскольку не изучает тонких структур человека. А вот мысли там вообще не изучаются. Психология, к сожалению, является по сути новой наукой. Она пока еще не обрела истинного предмета изучения. Учение живой этики определяет назначение этой важнейшей из наук, а также возможное направление исследований. В частности, там сказано, что истинная психология – это наука о мысли. Изучение мысли не может ограничиваться каким-то одним народом или какой-то частью народов. В сравнении сознания различных племен даст неожиданные выводы. Можно заметить, насколько потенциал мысли не зависит от материальной цивилизации. Так можно убедиться, что богатство не будет спутником мысли. То есть, сколько бы человек не имел богатства, то мысль его не расширится и не улучшится. Самые, казалось бы, тяжкие условия, вот именно они способствуют углублению мысли. Ущерб в средствах благоприятствует утончению сознания. Ну а кто-то скажет, а как же, мне богатство само идет в руки, что мне делать-то с ним? Отказываться от него, что ли? Нет, просто передать его нуждающимся. История показывает, как слагались гнезда истинных мыслей. Потому наука о мысли – это наука о жизни, космическом бытии, ибо мыслью сотворена вся Вселенная. Нельзя усложнять изучение мыслей никакими ограничениями, ибо это очень опасно. Наука о мысли должна быть вечно живой наукой. Ведь мысль постоянно вибрирует, постоянно живет в беспредельном пространстве. Так, устремление к изучению мысли приведет к пониманию так называемых феноменов или различных явлений, которые есть не что иное, как неосознанная психическая энергия в различных ее проявлениях. То есть все то, что человек называет чудесами, на самом деле это пока неосознанная человеком психическая энергия. Человечество, к сожалению, не знает самого главного – того, как изменить себя к лучшему, как научиться развивать психическую энергию, как сделать волю свою сильной, как очистить, сконцентрировать и сделать управляемой свою мысль. Эти три огненные силы в человеке связаны по системе круга. Падение или усиление одной составляющей приводит к аналогичным явлениям других составляющих. Великие космические учителя, пришедшие на нашу планету, говорят, что мысли — это энергия, а всякая энергия материальна. Допустим, энергия тонкого мира постоянно работает у нас с вами и день, и ночь, все 24 часа. То есть здесь и сейчас, пока мы тут с вами находимся в этом мире, тонкий мир для нас — энергия. Но переходя в тонкий мир, он становится материей. Учение живой этики говорит, что придет время, когда невежественному отношению к мысли будет положен конец. То есть наука земного человечества придет к тому, что мысли будут изучать серьезные научные направления. будет создана аппаратура, которая будет фотографировать и регистрировать любую мысль. Будут определять вибрационную мощь мыслей у конкретного человека. Будут изучать ее свойства, качество, светоносность, эффективность воздействия на людей, на растения, на животных, на предметы, на окружающее пространство и на космос. Будут исследовать взаимодействие мыслей с энергиями подземного огня планеты и пространственного огня космоса. Ученые и люди воздадут должное мыслей и явно увидят, какая оказывается неограниченная, громадная мощь дана во власть человеку. Земной человек слепо играет этой мощной энергией, то есть мыслью, не понимая того, что он потрясает ею миры. Мы сейчас поражаемся чудовищным ураганом, всевозможным катастрофам, стихийным бедствиям, наводнениям, землетрясениям, резким сменам температуры, как в собственном теле, так и в окружающей атмосфере. И при этом совершенно не понимаем, что сила объединенной, но зато хаотичной мысли сотен миллионов земных людей как раз нарушает стихийное энергетическое равновесие планеты и вызывает на себя тяжкий обратный удар в виде вот этого всего перечисленного. Спешно надо знакомить земных людей с основами космической жизни, ибо эти основы действуют везде, не исключая этой Земли. И первая основа — это мысль. В учении света говорится, что будущее исследование мысли приводит нас в удивительный мир, где царят пока еще невидимые, но вполне материальные образы мыслей, то есть наше собственное порождение. И вот великие учителя говорят о том, что мы будем изучать самым серьезным, но основательным образом мысль и все, что с ней связано. Потому что они пришли с высокоразвитых планет, где это очень давно, миллионы лет, изучали такое. Мысль — это энергия, порождаемая сущностями, способными мыслить. Эта энергия выливается в форму соответствующего содержания мыслей, то есть той программы, которая в ней заложена. Мысль принимает форму. В частности, все наши мысли в тонком мире принимают соответствующую форму. И вот тогда мысли становятся в первую очередь существом ментального мысленного плана со всеми признаками независимого существования. То есть в ментальном мире из ментальной материи в мыслях мы создаем существа, которые стремятся обязательно воплотиться. Сначала в ментальном и тонком мире, а потом в физическом. Мы столько всего здесь навоплощали, особенно разных вирусов, бактерий, всяких ядовитых насекомых. Создали огромное количество хищников. Это все сделали наши злобные хищные мысли. Человек подобен конвейеру, который непрерывно производит мысли. Мысли немедленно облекаются в форму. Эти формы могут быть похожи на светоносные, летящие в высшие сферы дальних миров, а также много разных ползучих гадов и всевозможных скользких дегенеративных существ мы создаем мерзкими мыслями. Порожденные нами эти существа неуничтожимы в окружающем нас пространстве. они живут своей независимой жизнью, но в то же время они связаны с хозяином, который творил их. И вот жизнь этих существ очень влияет на самого родителя, так и на тех людей, кому эти светоносные или жутко демонические создания адресованы. Мысль похожа на магнит, то есть все время мысль тянется к человеку. Она сохраняет эту магнитную связь с аурой человека, который ее сотворил. Сохраняет связь на протяжении всего своего существования. А существование бывает очень длительным. Когда человек сбрасывает свое физическое тело, он в следующих мирах встречается с теми созданиями, которых он сотворил. А если их подпитывать, то они будут и дальше жить. Они долго могут жить. Так мысль сопровождает человека везде и после смерти физического тела, и во все время пребывания его на надземных мирах. И само пребывание там определяется именно характером мыслей человека. Как мысли разного характера себя ведут? Светлые, радостные, с мыслью любви, жертвенности, мыслью об общем благе человечества и космоса. Вот такие мысли, как крылатые птицы, по созвучию улетают в высшие сферы, в высшие миры, к другим людям. Мысли за повод отчаяния, страха, уныния, недовольства, осуждения, раздражения, всевозможных дурных, ненужных переживаний омрачают ауру сотворившего их человека, а также омрачают ауру близких ему людей. Людей, кому адресованы вот эти жуткие уродцы. По энергомагнитным связям вот эти темные мыслишки привлекают из пространства подобные мысли. Например, человек, одержимый унынием, отсутствием радости, он привлекает из пространства такие же мысли. Мысли уныния о другого больного человека. И ему свои мысли посылает. Привлечение мысли о болезни, которой у него, может, и нет еще, начинает его беспокоить. Мысль нарастает, сила ее растет, и он, в конце концов, заболеет именно тем, что заложено в эту мысль, поскольку мысль всегда стремится проявиться, воплотиться в действие в нашем плотном мире. И если вы допустили в своей мысли какую-то болезнь, стали о ней размышлять, то она возникает у него реально, физически. Мысли всех оттенков эгоизма, мысли самовлюбленности, размышления о себе настолько интимно связаны с аурой эгоиста, что этим мыслям некуда лететь. Они сначала витают вокруг человека, требуют, чтобы он их питал все время, а потом поселяются в его собственной ауре, свитая там себе гнезда. Такой человек не может уйти от них никуда, только может быть отвлечение в какой-либо работе, спасает его от собственных жутких приживал. Но любая успокоенность, особенно попытки уснуть, немедленно омрачается этими постояльцами. Они не дадут ему успокоиться. Особенно у людей, которые страдают бессонницей. Это, как правило, очень влюбленные, населившие свою ауру вот такой мерзостью самовлюбления. Вот такие черные птицы, живущие в ауре омраченного человека, эгоиста, всегда готовы полететь по призыву им же подобных, где только несчастье, уныние, раздражение и тому подобное. Они, как стая черных ворон, летят к такому месту. Мысль может проникнуть в сознание человека и со стороны, но только в том случае, если есть условия созвучия, если есть какая-то скверная мысль у человека в его ауре, то вот именно она открывает дверь для подобных же мыслей, и происходит усиление. Мысли, не имеющие ничего в конкретном сознании, в сознании конкретного человека, проникнуть в него не могут. Они не могут вызвать созвучие, ибо созвучие организовать им не с чем, и в ауре человека нет ничего подобного. Постороннюю, чужую мысль можно внедрить в сознание человека путем внушения. Но для этого надо подавить волю человека. И даже такая внушенная мысль, не имеющая корней созвучия, не будет прочная в сознании. Человек несет ответственность за те мысли, которые он сам порождает, за мысли, проникшие по созвучию и поддержанные в его собственном сознании. Вот за это все он несет ответственность, за мысли, которые он сам лелеет, питает собственными вожделениями, страстями, склонностями, тенденциями. Можно представить себе, как мы вредим друг другу, окружающим людям, городу, стране, планете, постоянно выбрасывая и излучая низменные мысли и засоряя ими пространство. Сила мысли зависит от психической энергии и от воли человека. Формирование воли – этот процесс, конечно, длительный, эволюционный. Примитивный, малоразвитый или неразвитый человек находится в плену своих животных страстей. Он старается их всячески удовлетворить, порой недозволенным образом, а за это получает кармическое возмездие, то есть разные страдания, лишения, наказания. Закрепленная память о страданиях в виде фиксированных мыслей-образов в ментальном теле такого человека начинает в будущем постепенно удерживать от повторения подобных действий. Так формируется воля, при помощи которой человек постепенно приобретает власть над своей низшей животной природой. Таким образом, воля творится собственной мыслью. Воспитание воли – это одновременно есть воспитание мыслей. И вот такую собранную силу мыслей называют волей. Постоянство и стойкость воли создается постоянством и непреклонностью мыслей. Также и слабость воли обусловлена неустойчивостью, слабостью мыслей. К сожалению, развитие сознания многих земных людей стоит еще очень близко к чувственному животному состоянию. Для таких людей почти невозможно сознательно собрать энергию и волю, чтобы послать, например, добрую мысль даже своим близким, любимым людям. Зато как мгновенно, подобно прыжку тигра, собирается эта огненная сила, когда человек посылает кому-то мысль злобы, ненависти, зависти. Вот тут у него богатый опыт. Это он принес с собой из животного царства. Эта мысль, имеющая форму стрелы с множественными остриями, имеет багрово-сине-черный цвет. И вот такая темная мысль летит, направленная волей этого злодея, укрепленной силой всей имеющейся у него психической энергии. И именно так выглядит момент всех так называемых сглазов, порч, психических ударов, астральных ударов. Стрела летит, но она со своим создателем, с этим самым стрелком, энергетической связи не теряет. Мысль, получившая приказ воли, направляется, чтобы ее выполнить по указанному направлению. И вот она прилетела к жертве. Крутится вокруг ауры, ищет место для нанесения этого энергетического удара. А что делать для того, чтобы удар не был нанесен? Вот тут нам дадут море советов всякие экстрасенсы, маги, ведуны, ведуньи. Они нам предложат матовые стекла, зеркала, коконы и магические круги и многое другое. Но учение живой этики говорит, что время для магии прошло, кончилось. В наше время никакая магия не поможет. Только добро и чистое сердце может защитить человека. Для защиты от ударов темных мыслей людей есть такая формула. Она состоит всего из двух слов. «Не тронь». Это будет мысленный волевой приказ на пути любого темного воздействия. Мысль можно останавливать энергией более сильной, но если только к этой сильной мысли присоединится хоть немного страха за себя любимого или любимую, то мысль защиты теряет силу, и человек открыт для удара. Ровная, равновесная аура, как шар, защищена от ударов, и в нее невозможно пробиться темной мысли, которая прилетела с определенной программой нанести вам тот или иной вред. А вот у любых механических заслонок любая мысль обязательно найдет щель. И только добро, внутреннее психическое равновесие, чистота мыслей не дает возможности темной мысли коснуться человека. Ведь такая светлая аура для нее недостижима. И вот мысль злобы, покрутившись вокруг жертвы, не найдет места для внедрения и для удара. Она возвращается к своему хозяину по энергетической связи и обращает теперь многократно усиленный удар на самого хозяина этой мысли. Зло всегда получает обратный удар, поэтому врагу нужно послать хорошие мысли. Можно понаблюдать, как бродячие мысли вползают липкой клейкой массой и засоряют сознание человека, мешая восприятию светлых мыслей свыше. Серые, липкие, хаотичные мысли лишают света и погружают сознание во мрак. Нужно бесповоротно утвердить власть духа над человеческой мыслью, прежде чем думать о власти над собой или над миром, над людьми. Поэтому нужно сначала разобраться со своими мыслями. Ключ овладения лежит в мысли и в послушной воле. Если мысль властвует над человеком, тогда этот человек – самый жалкий раб. А если воля царствует над мыслью, тогда он постепенно будет становиться Богом. Отсутствие ответственности за мысль является отсутствием знания, следствием жуткого невежества. Хаотичные, но сильные своей объединенностью мысли вызывают нарушение равновесия в энергетической схеме планеты, вызывают бунт стихий. И мы сейчас с вами живем в период, порожденными нашими сильными, но зато отрицательными, темными, неорганизованными мыслями. И все ураганы, цунами, землетрясения, наводнения, пожары, всевозможные катастрофы, стихийные бедствия. Это не какая-то божья кара, а это наша собственная кара, которую мы с вами создаем. Главным источником высокой мысли для человечества является иерархия света. Архаты помогают космическим учителям освещать сумерки сознания людей. Архаты — это земные люди, которых удалось воспитать великим учителям. Это люди, которые достигли высочайшего духовного развития. Архат — это сверхчеловек. Если уныло, темно вокруг, и люди темные, но если мысль сияет светом, то и вокруг станет светлее. Нести свет мысли в плотные сферы — это достижение высокоразвитого человека. Неся свет, он не считается с окружающей тьмой, потому что свет в нем. Ведь в тонком мире нет такого солнца, как у нас. Там каждый является источником света, а силы и качества света зависят от того, какие у человека мысли. Почему называют темные силы? Потому что они не излучают света, потому что они наполнены злобой, агрессивными, плохими мыслями. Поэтому это и есть темные силы. И у нас здесь тоже много таких темных сил. Это люди, которые одержимы той или иной формой зла. Мысли света — это самые лучшие витамины. И никакие болезни не могут противостоять мыслям света. Они являются залогом здоровья, да и мир становится светлее. Архат, то есть высокоразвитый человек, своим светом несет спасение миру. Сейчас мы подходим к такой ситуации, что все человечество будет делиться по светотени. Это деление каждого человека поставит на определенную ступень лестницы эволюции жизни. Каждая мысль — это энергия, которая исходит из человека. Мысль, связывающая человека с низшими животными эмоциями, желаниями, такие мысли являются растратой ценной энергии. Они не приносят с собой ничего хорошего, кроме тревоги, тоски, и уничтожают драгоценную энергию. Ведь такие мысли-формы поселяются в ауре человека. Другая судьба у мыслей радостных, добрых, светлых, уверенных, смелых. Эти мысли магнитно притягиваются в высшие сферы, напитываются высокими энергиями, растут и возвращаются к светлому хозяину, умножая его силы. Видите, как полезно жить светлыми мыслями. И не надо бегать по больницам, аптекам. Достаточно только культивировать мысль. Можно брать любую светлую мысль и наблюдать, как она начинает расти и расширяться. И касаться орбиты своей сферы беспредельного космического света. Темные мысли подобны чугунным гирям. Очень трудно им лететь куда-либо. Тяжелые мысли влекут человека вниз. Когда говорит великий учитель о мысли, то имеет в виду ее полетные свойства, а также способность устремлять человеческий дух в высшие сферы. А там, где невежество, там мыслью не интересуются, да и силы зла очень заинтересованы в том, чтобы человек не интересовался мыслью, а если интересовался, то только в самом темном плане. Мысль надо изучать по существу. Так нам советуют высшие силы. Мысль — это живые существа, только уже духовного мира. Они весь свой период своей жизни сохраняют энергетическую связь со своим Творцом. Они могут жить в близости со своим родителем. В любом случае, они могут прилетать, улетать, усиливать энергию или, наоборот, пожирать человека. Поэтому любить себя очень опасно. Это самоубийство. Человек, породивший мысль, часто перестает быть ее хозяином и, к сожалению, превращается в ее раба. Сколько таких порабощенных мыслей давит людей, угнетает, и в плену своих мыслей и образов человек ведет себя к болезни. При этом истощается энергия. Пока зарождается и оформляется мысль, она во власти человека. Но получив от своего родителя жизнь, она начинает независимое от него существование, воздействовать на его сознание. Но если человек не хочет и даже борется против собственной мысли, то она упорно и настойчиво продолжает действовать на человека. И вот такой родитель, если не сможет его победить, попадает под власть своего собственного порождения, становится его жертвой. В этом сила навязчивых мыслей, в этом сила мысли, толкающих людей на поступки и преступления. И часто они совершают преступления против собственной воли, собственного желания. И это делают собственные мысли человека, которые он вырастил. Одним словом, власть мыслей над человека сильна. На Востоке, и в частности христианские подвижники, рассматривали ход развития мысли в дело. То есть, как идет воплощение мысли. Вот этот процесс развития мысли в дело раскладывается на 7 отрезков этого пути. Сначала идет прилог. Так они его назвали. Прилог — это когда человеку представляется мысленно какая-то вещь или какое-то явление. Это простое представление вещи, предмета, явления, откуда он приходит, а действия его собственных чувств или его собственной памяти, или его воображения. И вот такой мыслеобраз предстает перед его умом. По понятию подвижников, здесь еще пока нет преступления, то есть пока вины за человеком нет. Ибо он просто смотрит на то, что ему представлено перед ним. Это точно так же, как вы идете и смотрите на стул, вазу, стену, дерево, и у вас к этому нет пристрастия. Вы не желаете этим обладать. Точно так и тут. Вина возникает тогда, когда соблазнительный образ вызывается мечтанием ума. То есть человек сам хочет чего-то. И вина состоит в том, если образ мысли вызывается той или иной страстью, которой одержим человек. Подвижники советуют содержать свой ум в мыслях бескорыстных, в мыслях любви ко всему иному, чем он сам. В мыслях возвышенных, духовных, в думах о всеобщем благе человечества и космоса. Так вот, прилог — это первый этап. Второй этап — это внимание ума. Внимание ума — это когда человек начинает рассматривать представший мыслеобраз, начинает с ним беседовать. Мыслеобраз — может быть простой или многосложный. Внимание ума находится во власти человека. Он должен представшие нечистые мысли образы немедленно прогнать. Кто смотрит внутренним своим ментальным глазом на предмет нечистой мысли, что этот человек уже обнаруживает нехорошие пристрастия от своего сердца. То есть внимание ума стоит как раз на грани перехода к делам того или иного преступления, поступка, или, как говорят церковники, производству греха. Кто прогнал страстные помыслы о себе и о разных видах и формах материи, тот удачно погасил всю начавшуюся внутреннюю брань и прекратил на этом втором этапе материализацию преступления. Поэтому в духовной работе советуется все внимание обращать на мысли-образы и с ними беспощадно, бескомпромиссно воевать. Третий этап – это услаждение. Это тот случай, когда к предмету мысли, к мысли-образу, вслед за умом прилагается само сердце. Услаждение приходит, когда последний мысли-образ начинает нравиться человеку, и он находит удовольствие в ментальном, умном смотрении на него, в беседе с мысли-образом. Вот такое услаждение материальными предметами уже есть преступление, ибо сердце человека должно быть отдано только духовным вещам, потому что человек – это вечное духовное существо, вечный космический странник. Всякое сочетание ума и сердца с материальными мыслями-образами – это нарушение верности Богу, Творцу, разрыв союза с Ним, измена Ему. Это называется духовным прелюбодеянием. Сердце свое следует хранить в чистоте. Так советуют подвижники. Не проявлять ни малейшей любви к любым формам материи. Из-за нечистоты сердца помышление нашего ума становится злым. Во многих случаях услаждение охватывает человека неожиданно, одержимо, мгновенно. Мысли-образ только пристал, а сердце уже неудержимо рванулось к нему. А причина в этом, как правило, лежит уже в развитом пристрастии к этому мысли-образу, к предмету страсти. А это часто идет из прошлых воплощений, потому что там уже наработано такое пристрастие. Четвертый этап – это согласие, то есть ум уже увлекся мыслью-образом, сердце тоже, а согласие – это уже акт воли. Воля, проявленная в направлении поиска, услаждающая предмета мыслей. То есть надо теперь найти этот предмет страсти. Вот здесь вина человека уже очевидна полностью, ибо согласие всегда находится в пределах нашей воли. Конечно, если воля не парализована одержателем. Пятое желание, находясь в услаждении согласием, то есть наша мысль стремится к нему, и к нему же стремится наш ум и наше сердце. Решимость – это шестой этап. Решимость входит в условия рождения. Туда же входит уверенность в возможности достижения материального предмета, предмета наслаждения, а также туда входит и сознание средств достижения. Вот, например, желающий извлек согласие на дело, но пока еще ничего не придумано, следовательно, ничего не предпринято для достижения предмета, который мыслеобраз нам представил. А вот у решившего человека уже все продумано, решено, и остается только привести в движение те или иные части тела или какие-то силы для того, чтобы произвести соответствующее дело. А дело – это когда все перечисленное уже совершилось. То есть идея или страсть воплотились в деле. а в деле уже участвуют все силы физического тела человека и силы физического мира природы. Хозяином мысли может быть только тот человек, кто прочувствовал ответственность за мысли, кто не пускает уродов и бродяг по свету, кто контролирует каждую мысль, подвергая ее осмотру. Только сам Творец может уничтожить свои собственные порождения или оставить его жить. Только он может это сделать. Для растущей в человеке психической энергии нет ничего невозможного, ибо именно ростом этой энергии обуславливается растущая сила вновь создаваемых мыслеобразов, которые оказываются сильнее прежних мыслеобразов. Победителем, говорят великие учителя, называем того, чья огненная мощь растет, упорно преодолевая свои собственные порождения прошлого. Осознание этого дает ощущение силы, уверенности в собственной победе. Сужденный победитель знает, что несмотря ни на что, в конечном итоге он победит. Называем победителем того, кто не побеждаем своими собственными порождениями. Поэтому правильный путь, верный путь, путь к свету. Это бесконечный путь преодоления себя, своего собственного прошлого. Пока человек не достиг победы над собственной мыслью, он еще не встал на путь света. Поэтому желаю вам мыслить о прекрасном. О силе мысли мы еще поговорим в следующий раз. Спасибо за внимание.